Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конфликт цивилизаций. Тема, неизбежно поднятая после террористических атак 11 сентября. Но в самом ли деле конфликт цивилизаций налицо? А может быть, это конфликт цивилизации и варварства? Нормальных людей и тех, кого в запальчивости назвали биологическими телами, принявшими человеческий облик? К этой формуле прибегают люди совершенно противоположных убеждений. Вспоминается и другой спор. А есть ли национальность у Господа Иисуса Христа? В этом споре, который ведут некоторые православные в сегодняшней России, речь идет о том, что Бога-человек выше разделения по нациям. Здесь же образуется категория людей, которые ниже национального деления. Христианство сформировалось в иудейской культуре, которая, как и многие другие восточные культуры, мыслила о мире прежде всего в терминах человека. Человека не как личности, а как части рода, части семьи. Ветхий Завет описывает историю как конфликт внутри одной семьи. В «Повести временных лет» на вопрос «Откуда пошла русская земля?» дается ответ в терминах, в понятиях библейских. Существует ли конфликт цивилизаций? С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 23 сентября 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». Передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен конфликту цивилизаций. Тема конфликта цивилизаций возникла достаточно внезапно для широкого сознания, для русского читателя 12 сентября 2001 года, на следующий день после кошмара, после трагедии в Нью-Йорке. Именно как конфликт цивилизаций осмысляли происшедшие взрывы различные публицисты, журналисты, политологи. К сожалению, часто было неясно, что имеют в виду под словом «цивилизация» и «конфликт цивилизаций». И так активно обсуждали, что налицо конфликт западной и восточной цивилизации, христианской и мусульманской цивилизации, что очень быстро раздались голоса отрезвляющие. Стоит ли говорить в таких терминах? Может быть, вовсе нет никакого конфликта цивилизаций, а есть террористы и их жертвы. И мой вопрос православному, востоковеду, историку и библеисту Евгению Рожковскому. Понятие, концепция конфликта цивилизаций, насколько эта концепция применима для описания того, что происходит в сегодняшнем мире?
Я хотел вспомнить один выпад отца Павла Флоренского, который был сделан в период нашей гражданской войны против ленинизма. Он писал, что сама по себе теоретически работающая именно в научном дискурсе абстракция классовой борьбы, не безинтересная для историка и исследователя общества, когда она прямо механически проецируется в жизнь, она начинает как вурдалак душить эту самую жизнь. Боюсь, что нечто подобное сейчас происходит с цивилизационной теорией, хотя, конечно же, изучение этой теории в очень широком контексте современной экологии, современной экономики, современной религиозной жизни, современных глобальных связей, где отменены расстояния и отчасти отменено время, цивилизационные исследования требуют огромной осторожности и огромной ответственности. И, кроме того, огромной человеческой бережности. Сейчас в связи со злодеянием исламских экстремистов я чувствую, как сгущается вокруг меня клубок ненависти против людей и народов, исповедующих ислам. Мне кажется, что эта ненависть – вызов Богу, вызов человеку и вызов серьезной науке. В конечном счете у злодея и преступника, озабоченного только тем, как бы больше навредить Божьему миру и больше уничтожить людей и продуктов человеческого труда, в конечном счете у него нет ни веры, ни культуры. Он может быть каким угодно набожным и каким угодно эрудированным, как товарищ Бен Ладен, но по-настоящему духовной доминанты здесь нету.
Говорил Евгений Рожковский в утверждении, что нет никакого конфликта цивилизаций, а есть конфликт цивилизации и варварства нормальных людей и, скажем так, биологических тел, которые приняли человеческий облик. Приходилось встречать и такую формулировку. Настораживает то, что к этой формуле прибегают люди совершенно противоположных убеждений. И вспоминается другой, очень похожий спор о том, есть ли национальность у Господа Иисуса Христа. В этом споре, который ведут некоторые православные в сегодняшней России, речь идет о другом, о том, что Бог-человек выше разделения по нациям. Здесь же образуется категория людей, которые ниже национального деления. Христианство сформировалось в иудейской культуре, которая, как многие другие восточные культуры, мыслила о мире прежде всего в терминах человека. Человек не как личность, а человек как часть рода, часть семьи. И когда мы открываем Ветхий Завет и читаем там рассказы, призванные объяснить разделение народов на различные языки, на различные страны, то вся мировая история описана как история одной семьи. В частности, скажем, конфликт арабов и евреев – это всего-навсего конфликт потомков двух братьев – Иакова и Исава. С точки зрения современного человека, выросшего на романтическом представлении о братской любви, о малой семье, наоборот, если мы потомки двух братьев, то надо дружить. Здесь же более хладнокровная логика. Если уж все человечество – одна семья, то конфликты неизбежны. И тут, когда брат поднимается против брата, это скорее естественно. Общий грех всех людей описывается как грех потомков Адама. Адам – символ всего человечества. Потому что именно в семье жили древние иудеи. Государство возникло тут достаточно поздно. То же самое, когда мы смотрим на российскую культуру, на российскую цивилизацию. В «Повести временных лет» на вопрос, откуда пошла русская земля, дается ответ в терминах, в понятиях, близких библейским. Вот три брата, вот их взаимоотношения. В сегодняшнем мире о таком делении мира, делении людей, делении народов не вспоминают даже самые консервативные, реакционные христиане. Это уже история. А вот понятие цивилизации будоражит душу. В сегодняшней России многие публицисты упрекнули Запад, что там христианство обессилило, потеряло свою мощь. И именно поэтому Запад проигрывает восточной цивилизации. В нынешнем конфликте цивилизаций тогда по какую сторону баррикад, собственно, оказывается христианство? Говорит Александр Королежев, православный историк, политолог.
Какое христианство? Я думаю, что западное христианство, оно все-таки будет и католический мир, и протестантский мир. Все-таки они будут на стороне сил сдерживающих, сдерживающих проявление прямой силы, военной силы, следствием которой, конечно, будет множество жертв, опять-таки, людей, которые прямо этим не занимаются, ни терроризмом, ни реальным даже политическим противостоянием. Что касается русского христианства и православия в России, именно православия, то здесь это тоже вопрос, касающийся конфликта цивилизаций. С одной стороны, с гуманистической точки зрения, то, с точки зрения, так сказать, защиты так называемого священного дара жизни, о чем часто и православные, и другие христиане говорят, они, конечно, должны протестовать. Но если, опять же, православие хочет быть религией восточного типологически государства, сильного и, если не полицейского, то, во всяком случае, где разгула, так сказать, демократии и прав человека не будет, то оно будет на стороне силовых действий, И патриарх, кстати, об этом сказал, что они должны быть наказаны. То же самое речь идет всегда и о чеченских сепаратистах и террористах из Чечни, что они должны быть наказаны, уничтожены и подавлены. И если это так, то это знак того, что православие, русское православие и церковь, как она сейчас о себе говорит, вот устами своих иерархов, она скорее оказывается по ту сторону баррикад, на Востоке, бороться, наказывать, побеждать на первом плане. А самая главная проблема сегодняшняя, которая возникла на Западе, это как силовые акции государства и так далее. Это значит угроза для демократии, угроза для свободы. Это, так сказать, внутренняя коллизия. У нас даже христиане, даже церковные деятели, они не понимают, что существует такая коллизия, что движение к полицейскому государству, даже с целью, так сказать, воевать с внешним врагом, к милитаристскому государству, это всегда угроза для человека, для права, для свободы и для свободной игры сил, на котором, собственно, и построена вся постхристианская, теперь уже западная цивилизация.
Говорил Александр Крылежев. Во втором столетии христианской эры Ипполит Римский, один из первых западных богословов, во своем толковании на книгу пророка Даниила представил историю существования человечества как смену различных царств, различных правлений, империй. Смену эту он наложил на древнее античное представление о том, что мир идет к своему концу, что мир постоянно ухудшается, налицо регресс. Первое царство – Вавилонское, золотое, второе царство – персидское, серебряное, третье – это медное, империя Александра Македонского, и, наконец, железное царство – это империя римская. Следы этого деления, такой классификации на царство, сохраняются и по сей день. И царство – это было то, в чем жили люди греко-римской цивилизации. Они не употребляли термин «цивилизация», они говорили именно о царстве, о различных царствах, так и классифицировали окружающую действительность. А вот семья, столь важная для древних иудеев, уже отступила на второй план. Когда же происходит появление термина «цивилизация», говорит Евгений Рожковский.
Корни понятия цивилизации уводят нас к античности. Существительное латинское «civis» – «город», а вот прилагательное «civilis» – многозначное. И городской, и гражданской, и гражданственный, и вежливый, и изящный, и воспитанный. Город с его стенами, чтившимися в разных культурах древнего мира как святыня, с его ополчением, знаменами, с внутренними порядками, с его вежеством, с его особыми формами отношения между людьми, противостоял неупорядочности и стихиям окружающей жизни. И это было не только в европейской цивилизации, противоставление городского, градского чему-то еще внешнему. Это, кстати, было и в арабской цивилизации. Если в европейской цивилизации городское, цивилис, противостояло сельскому, рустикус, то в арабской цивилизации городское, хадара, противостояло степнячеству, бадава. Само слово «цивилизация» появилось в XVII веке, и означало оно перевод тех или иных дел из жесткого, крутого тогдашнего уголовного судопроизводства в более тонкое, нежное, гражданское судопроизводство, из криминалис в цивилис. Но только со французским просветительством, с приходом в XVIII века, понятие цивилизации стало обозначением жизнеупорядоченности, жизнеустройства, если угодно, града упорядоченности. Это вот просветительское понятие цивилизации, ценностное, оценочное понятие, понятие как развивающегося в истории блага жизни и града упорядоченности, подхватила историография первой половины XIX века. Таковы, скажем, труды Франсуа Гизо или в середине XIX века Томаса Хенри Бакла, или Бокль, как его у нас называют в России. Кстати, у нас на Руси в первой половине XIX века слово «цивилизацион» переводилось как «просвещение». Это, кстати, и в пушкинской поэзии звучит эта категория цивилизации просвещения.
Говорил Евгений Рожковский, сама потребность в каких-то обобщающих понятиях возникает у человека прежде всего в минуты кризиса. И учение о царствах, и вера в то, что можно описать свои отношения с людьми как борьбу между потомками братьев, между двоюродными братьями. Это все начинается, когда люди враждуют. И сегодняшние наши потрясения, конечно, не уникальны. Еще в 410 году после Рождества Христова христианские богословы оказались перед необходимостью объяснить величайшую катастрофу – взятие Рима варварами. Это было неслыханно. Центр IV Железного Царства пал под натиском пришельцев. Для многих людей это была колоссальная трагедия. В Риме тогда, несмотря на 100 лет торжества христианства в качестве господствующей религии, пожалуй, все-таки большинство населения еще были язычники. И они говорили: посмотрите, если бы мы остались верны вере наших предков, то трагедии бы не произошло. И христианский богослов Блаженный Августин пишет книгу о Граде Божием, где опровергает мнение, что именно христианство послужило причиной падения Римской империи. Но это было богословское опровержение. Блаженный Августин поручил одному из своих последователей, испанскому священнику Орозию, написать историческую фактуру. Чистая пропаганда, где Орозий специально подбирал факты, свидетельствующие о том, что и дохристианский Рим тоже знал беды, катастрофы и несчастья. И в этой истории против язычников Орозий писал: «И у Вавилона, и у Рима было сходное возникновение, сходное влияние, сходное могущество, но все же не был одинаков их исход и упадок, ибо Вавилон утратил власть, Рим сохраняет. Вавилон осиротел после убийства царя, этот, поскольку невредим император, безмятежен, потому что там в царе была наказана невоздержанность страстей, здесь, в Риме, в царе пребывало непрерывнейшее благочестие христианской религии. Там безумный произвол порождал жажду сладострастия. Здесь были христиане, которые смогли уберечь город, христиане, благодаря которым можно было уберечься, христиане, благодаря эпохе которых и в эпоху которых может быть пощада». Конец цитаты. И вот прошло 16 веков, и вновь люди оказываются перед необходимостью осмыслить катастрофу. Справедливости ради подметим, намного меньшего масштаба. Да и падение Рима в 410 году не оказалось каким-то безнадежным тупиком. Рим вскоре был восстановлен, и Римская империя продолжила свое существование, пускай отчасти и в другом виде. Как же осмысливает христианин, современный христианин, вот то, что теперь называют катастрофой, свидетельствующей о столкновении, о конфликте цивилизаций, говорит Александр Корлежев.
Это событие стало таким Рубиконом. Собственно, конфликт цивилизаций, который имеет всегда религиозное измерение, был и раньше. Та же исламская цивилизация, христианская, они находились в долгом конфликте, воевали друг с другом и так далее, это всем известно. Но сейчас оказывается, что действительно вот в этом глобальном мире, в одном мире, этот конфликт определяет вот эту всемирную историю, которой мы свидетелями являемся. Конечно, это общество совершенно другого типа, и оно именно религиозно противостоит Западу, который христианский, во всяком случае, по происхождению. Сейчас трудно говорить, что осталось христианского в современном обществе. Но ясно, что это другой тип мышления, другое отношение к миру, к человеку, другое понимание Бога, другое понимание религии. И в каком-то смысле религиозное измерение западного мира сегодня приходится заново открывать, особенно людям светским, потому что давно уже привыкли, что религия отделена от государства, от общества, от образования, является, в общем, частным делом и делом общин религиозных. Ислам предлагает совершенно другую модель, где никакого разделения религии не может быть, и где нет самой проблемы веры или неверия. Здесь у нас, мне кажется, это ключевой вопрос. Теперь Россия должна, и Россия, и все общество, и христианское сознание в России должны разобраться, а где же здесь Россия, где здесь православие? Есть какой-то фундаментальный разрыв внутри самого христианства и этой культуры, которая его породила.
Говорил Александр Крылежев. Для Сэмюэля Хантингтона, американского исследователя, который в 1992 году пустил в оборот выражение «конфликт цивилизаций», Россия в его списке проходит по той же категории, что и Казахстан – православной цивилизации. Оказывается, что классификация сама по себе отражает определенные предрассудки, может быть, даже суеверие человека. Что же нового по сравнению с делением людей на братьев и объяснение вражды людей – как вражды между родственниками, по сравнению с делением человечества на царство, на север и юг, что нового вносит классификация по цивилизациям? Полезно ли это деление и помогает ли оно справиться с теми конфликтами, которые несомненны в сегодняшнем мире? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конфликт цивилизаций. Существует ли он? В посленаполеоновский период появляется новая трактовка понятия цивилизации. Прежде всего, в германской историографии. Цивилизация как обозначение принципа регионального своеобразия. Сейчас, в начале 21 века, эта трактовка вышла на первое место. Такими мыслителями, которые обосновывали эту познавательную позицию, были немецкий востоковед Хайнрих Рюкерт, в России его последователем выступил Николай Данилевский. Позднее таким ученым-цивилизационщиком стал Освальд Шпенглер. Если просветительское понятие цивилизации было связано с правовым подходом, с юридическим, культуртрегерским подходом к человеческой реальности – то немецкая национал-реальная концепция была больше всего связана с натуралистическим подходом к истории. В основе лежала теория об органическом жизненном цикле цивилизации. Как всякий организм зарождается, возрастает, надрывается, стареет, разлагается, умирает, такова же судьба большой человеческой общности. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 23 сентября 2001 года.
эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен, напомню, конфликту цивилизаций. В современном мире стало привычным описывать столкновение между людьми как столкновение между цивилизациями. И мы говорили о том, что цивилизация – слово, которое появилось от слова «город» – «цивис». Напомню, что для христианского сознания средних веков было привычнее делить окружающий мир на царство или на конфликты между потомками общего предка. Человек – вот мера, которой древние мерили окружающий мир, но при этом человек воспринимался не как личность. Наиболее вероятная на сегодняшний день этимология этого слова вовсе не от слов «целый век», как часто толкуют это в народе, а корень «чел» близок тому же корню, который в слове «челядь». То человек – это тот, кто принадлежит своему роду, не тот, кто гуляет сам по себе. И вот термин «цивилизации», появившийся в 17 столетии. Чем понятие города, сложившееся в начале нового времени, отличается от понятия города, полиса, какой существовал всегда в любую эпоху, на любых землях, всегда были города. И Древняя Русь была страной городов, так ее называли. Чем же вот эти города и эта городская культура Западной Европы XVII века отличны от городов античных и всех прочих? Говорит Евгений Рожковский, православный библеист, востоковед, культуролог.
С одной стороны, идея античного города как комфортабельного, вежественного, культурного, правоупорядоченного, благоупорядоченного всегда светила как путеводная звезда людям просветительского склада. Но, тем не менее, люди просветительского склада шли гораздо дальше античных воззрений. Если, собственно, античный город был во многом городом кастовым, городом рабовладельцев, патрициев, плебеев, чужаков, рабов, то в просветительском миропонимании считалось, что вежество, изящество высших классов и права высших классов должны мало-помалу перетекать на городские низы и за городские стены. В этом смысле цивилизация, как процесс прогрессивного, так сказать, жизни и градоупорядочения, мыслила как нечто противостоящее не цивилизации, варварству и в самих городских стенах, и за пределами городских стен, и в самих благоупорядоченных обществах Европы, и за их пределами.
Говорил Евгений Рожковский. От себя замечу, что образ города не случайно возникает в рамках именно христианской цивилизации. Потому что еще в Апокалипсисе, завершающей книге Нового Завета, описание вечной жизни дано как описание небесного Иерусалима. Царство Божие – это прежде всего Иерусалим. Это великий, чудесный город со своей оградой, сложенной из драгоценных и полудрагоценных камней. Впоследствии западный богослов, основатель католической традиции в христианстве, блаженный Августин, в своей книге о граде Божьем пишет о том, что человеческий род созидает два града. Град, который любит Бога вплоть до отречения от себя, и град, который любит себя до такой степени, что готов отречься от Бога. XVI век. И здесь мы находим образ города как символ идеального мира. И на картинах многих ренессансных художников специально изображают, каким должен быть идеальный город. И в опричнине Ивана Грозного, в его Александровой слободе, на свой русский манер, но создается модель идеального города, подобного тому, который есть в Апокалипсисе. И, наконец, знаменитый город Солнце Томмазо Кампанелло и многие другие города, о которых писали утописты. Здесь город, как и в Апокалипсисе, символ совершенства и счастья, только здесь, на земле. Когда же происходит отрыв понятия цивилизации от понятия города и всего того, что связано именно с жизнью в конкретном земном городе, говорит Евгений Рожковский.
В посленаполеоновский период появляется другая трактовка понятия цивилизации. Прежде всего в германской историографии. Цивилизация как обозначение принципа национально-регионального своеобразия. Вот сейчас как раз эта трактовка сейчас вышла на первое место. Такими мыслителями, которые обосновывали такую познавательную позицию, был немецкий востоковед Хайнрих Рюккерт. У нас его последователем и отчасти списывателем выступил Николай Яковлевич Данилевский. Позднее таким ученым-цивилизационщиком выступал Освальд Шпенглер. Если прогрессистское, просветительское понятие цивилизации во многом было связано с правовым подходом, с юридическим во многом и культуртрекерским подходом к человеческой реальности, то вот это вот, что ли, немецкая национал-региональная концепция была связана больше всего с натуралистическим подходом к истории. В основе лежало учение об органическом жизненном цикле цивилизации. Как всякий организм, растительный и животный, зарождается, возрастает, надрывается, надламывается, стареет, разлагается, умирает. Такова же судьба каждой большой человеческой общности. Какое было завоевание вот этого, вот, казалось бы, совершенно ошибочного и негуманитарного подхода к проблеме цивилизации, в завоевание определенное познавательное было. Да, это подход этноцентричный. Да, этот подход очень жесткий, но этот подход позволил поставить вопрос о том, что системы власти, военное дело, экономика, религия, правоотношения, искусство в той или иной человеческой общности находятся в некоторой внутренней координации. Но что печально, то, что иной раз хорошо для науки и интересно, очень больно сказывается на человеческой реальности. Печально то, что тоталитаристские режимы первой половины XX века так или иначе, явно или прикровенно опирались именно на такую трактовку цивилизационной теории, сочетавшуюся с разного рода классовыми, расовыми, геополитическими и прочими умствованиями. Вот мы свои, мы внутренне координированы, мы противостоим остальному миру, ничего кроме борьбы нам не дано.
Говорил Евгений Рожковский. Образ города, который противостоит окружающему варварству, характерен для всей западноевропейской традиции, для российской в меньшей степени. И именно в начале второго тысячелетия, когда европейцы двинулись на восток освобождать гроб Господень, а точнее завоевывать священный город Иерусалим, который, в принципе, должен был стать именно началом новой эры, новой цивилизации, как город, тогда же у европейцев впервые фобия, ненависть и страх перед Востоком, перед исламом, на который они шли войной, оформился в легенде о горном старце, что где-то в горах существует некий загадочный горный старец, который создал жесткую иерархическую систему своих последователей. Он их одурманивает, накачивает наркотиком, гашишем, и они, слепо повинуясь его приказам, замышляют и осуществляют убийство в Западной Европе. Во французском языке даже появилось слово «ассасен» от арабского «хашашин», то есть «тот, кто употребляет гашиш». Теперь этот термин стал синонимом «убийцы» и в английском языке. Перешел он и в русский «убийцы», «ассасины». В основе этой фобии лежит реальный случай. В Иране был орден, который основал перс Хасан ас-Саббах. И действительно, он жил в горах. Но когда сегодня западные люди, и не только западные, говорят о Бен Ладене, как о старце, который живет в горах, зомбирует и гипнотизирует террористов, посылая их, обещая им загробное блаженство, легко увидеть, что здесь воскресла старая средневековая фобия, в которой городская цивилизация противопоставляется вот этому архаическому порядку. Кто-то скрывается в диких горах, там не думают, там бездумно повинуются своему повелителю. А Россия в этой картине мира занимает довольно странное место. И публицист, например, Андрей Новиков даже заявлял резко, что христианство в России превратилось в ислам, исламизировалось. Как оценить место русского православия, русского понимания христианства, русской цивилизации, если можно так сказать, в этом конфликте между Западом и Востоком, говорит Александр Кырлежев, православный историк и публицист.
Имея в виду, что православие есть восточное христианство, и что оно наследует, так сказать, и Византии, и раннему христианству, так же, как и западное христианство, это своего рода время выбора и решения для самого, и прежде всего, русского православия. Через христианское в православии сможет понять западный мир, современную, так называемую, цивилизацию, понять и в этом смысле строить свою жизнь, себя менять по каким-то, в соответствии с какими-то важнейшими силовыми линиями. Или оно действительно типологически ближе к исламу. Я думаю, что сейчас есть некоторые знаки того, что оно близко. Один из этих знаков, на мой взгляд, это способ как бы религиозации общества и людей. Он очень похож на то, что происходит, скажем, в мусульманских регионах России, где люди в советское время или бывшие, ну, практически нерелигиозными, или только на бытовом уровне, они начинает все больше и больше через религиозную практику свою мусульманскую идентичность, как сказать, осознавать, реализовывать и так далее. Они именно не ставят вопроса, может человек современный верить в Бога или не верить, что значит быть религиозным, чем это отличается. И то же самое происходит, мне кажется, и в России. Люди через религиозную практику, через ритуал вплывают в православие, где нету основной проблемы, то есть что меняет, если человек верует в Бога, когда другие не веруют? Как он верует в Бога по-христиански? Действительно, здесь есть типологическая связь, и то, что наше церковное руководство сделало много шагов и публичных, чтобы пойти на, так сказать, именно на контакт с исламом, найти точки соприкосновения, ну, тот же самый диалог в Иране православно-мусульманский, это тоже показывает, что при свертывании диалога с западными христианами развивается нахождение общего взаимопонимания с исламом. Это, на самом деле, нормально в стране, где 20 миллионов мусульман. Хотя, на самом деле, здесь придется сейчас решать вопрос, что такое христианство, и насколько православие может быть солидарно, внутренне, логически и цивилизационно с тем миром, который можно по-разному говорить, современным, но который создан христианством.
Говорил Александр Кырлежев. Как менялось понимание цивилизации в самой европейской культуре последних десятилетий, говорит Евгений Рожковский.
В 30-е, 50-е годы открылась иная, более глубокая трактовка цивилизационной проблематики. Эта трактовка попыталась соединить оба подхода, и прогрессистской, и конфронтационной. И это были ученые, связанные с одной стороны с либеральной традицией политического мышления, но одновременно обладавшие глубокой религиозной верой и пониманием того, что духовный опыт человечества, как он ни сообщен, все-таки включает в себя моменты некоторой замкнутости и неразменности. Таковы были Арнольд Джозеф Тойнбе и наш соотечественник русской коми Петерим Александрович Сорокин. Кстати, оба эти ученые обладали очень мощной востоковедной и славистической эрудицией. И вот с точки зрения этих ученых, цивилизации не только структурированы и относительно целостны, но и проницаемы, внутренне динамичны, могут выиграть в истории роль генератора, рассадника или передатчика общезначимых духовных, художественных, религиозных или правовых ценностей. То есть с точки зрения вот этих мыслителей, цивилизация мыслится как сложная, внутренне дискретная, хотя и отчасти символически координированное пространство, или, точнее, пространственно-временное образование. Но именно такая трактовка мира, как относительно проницаемого многоединства сосуществующих и взаимодействующих в некотором таинственном общечеловеческом контексте цивилизаций, помогла в 60-е и 80-е годы преодолеть идеологию холодной войны и отвести мир с порога ядерной катастрофы. А вот мы, грешные, живя в навязанной нам большевизмом идеологической изоляции, вот этой тонкости вот с более современной цивилизационной теории не усвоили. Мы перепевали и продолжаем перепевать Данилевского часто и Шпенглера.
Говорил Евгений Рожковский. Своего рода революционными в истории западной мысли стали работы двух авторов. В 1989 году со статьей «Конец истории» и вопросительный знак выступил Фрэнсис Фукуяма. Автор тогда сравнительно молодой, он родился в 1952 году, и в этой статье Фрэнсис Фукуяма, один из сотрудников Государственного департамента США, говорил о том, что заканчивается с распадом коммунистического блока противостояние Запада и Востока. Это конец истории как ожесточенной борьбы. Идеи свободы, идеи цивилизации теперь распространяются по всему миру. Прошло 3 года, и в 1992 году другой американский политолог Сэмюэль Хантингтон, человек предыдущего поколения, в отличие от Фукуямы, родившийся в 1927 году, выступает с докладом «Столкновение цивилизаций» «The Clash of Civilizations». Эта работа получила несравненно больший отклик, потому что Хантингтон был настроен пессимистически. Он как раз подчеркивал, что история вовсе не кончилась, что цивилизации оформились и никуда не исчезнут, и что свобода, демократия – это только принадлежность западной цивилизации, основанной на западном христианстве, с ее разделением духовной и светской власти, с верховенством закона, с традициями римского права, с сосуществованием католичества и протестантизма. Совершенно замечательно звучит название книги Хантингтона на разных европейских языках. По-английски «The Clash», даже не конфликт, а именно столкновение. По-немецки «Kampf der Kulturen». Что такое «Kampf» в России объяснять не надо. По-французски «цивилизационный шок», то есть конфликт здесь переведен именно как «шок». По-русски вышел «Конфликт цивилизаций». Название достаточно мягкое. Но, тем не менее, именно в России сейчас, в последние годы, концепция Хантингтона получила невероятное распространение и популярность. С нею спорят, ее пропагандируют, в то время как на Западе она, пожалуй, отошла уже в архив. Почему в России так стала популярна концепция столкновения цивилизаций? Говорит Евгений Рожковский.
У нас на Святой Руси сдвиг к такому вот дискурсу обнаружился в начале 90-х годов. Почему? Да потому что существовали действительно огромные в стране этнокультурные геополитические проблемы с одной стороны, а с другой стороны существовала масса людей, которые занимались по должности классовой борьбой. Это и силовики, и огромная масса преподавателей марксизма-ленинизма, то есть советское духовенство, по сути дела, и многие-многие другие добрые люди. Но вот когда вся эта классовая борьба оказалась блефом, огромное количество идейных борцов против чего-то там переключилось на цивилизационную борьбу. Тем более, что распад Советского Союза, Советского государства, так называемой советской сверхнациональной общности был как бы живым свидетельством правоты вот этого цивилизационного дискурса. Но, как мне кажется, на самом-то деле все много сложнее. Просто обычные материалистические явления. Борьба за ресурсы, власть, деньги, геостратегические преимущества не могут не получать и не наращивать культурно-исторические, религиозные, цивилизационные обертоны.
Говорил Евгений Рожковский. Христианство участвовало в создании цивилизации, в создании представления о том, что такое цивилизованность, своим стремлением к спасению всех, к тому, чтобы спасение не ограничивалось рамками какого-то одного народа. Небесный Иерусалим – это город, населенный не только жителями Иерусалима земного и его окрестностей. Спасение в том, чтобы выйти за стены к внешнему миру, предлагая ему истину о Христе и предоставляя Богу суд над теми, кто эту истину отвергает. На каждого человека, на каждый народ, на каждую культуру христианин призван глядеть глазами Христа. Поэтому христианство предостерегает, если уж говорить о цивилизованности, то она в том, чтобы никого не изображать варваром, изувером, тупой и злобной, фанатичной скотиной. Перед Христом каждый либо достойный противник, либо недостойный последователь. И как Христос не боится врагов, не унижает врагов, обращается к врагу, распахивает перед ним врата небесного Иерусалима, так подобает поступать и христианам. Страшно не сдать небесный Иерусалим неприятелю. Да это и невозможно, нет таких неприятелей. Страшно пытаться превратить город Божий в ощетинившуюся гордыней и злобой крепость. Вы слушали «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».